Слава нашему Господу! Мы сегодня дальше вникаем в Слово Божие, в Писание Господне и также в нашу внутренность. Сегодня мы с вами будем касаться вопроса, наконец мы до него достигли. Закваска – порок или порочность, или оттуда будут плоды определенного порядка. Человек, обладающий пороком в своей внутренности в определенных вопросах, он обязательно будет кого-то порочить. Это такой неотъемлемый закон. По-другому говорится в Священном Писании, от избытка сердца будут говорить уста. Если там порочное естество, натура человека, который не освобождается, то он начинает заниматься, порочить других. Удивительно то, что при порочении других выставляется эта форма, как борьба за чистоту, за святость, за переживание о народе Божьем, о обществе и обо всех остальных. На самом деле, Священное Писание говорит, что это порок, который там живущий во внутренности, он превращается в оправдание какого порядка, когда порочат других. Мы к этому сегодня подойдем. Итак, мы вспоминаем место Писания, где мы с вами остановились. Это 1 Коринфянам, 5 глава, стихи 6 по 8. У нас, возможно, еще будут впереди рассуждения относительно закваски лукавства. Сегодня мы рассматриваем закваску порок. 1 Коринфянам, 5 глава, 6 по 8. «Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша Христос заклан за вас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока». О лукавстве мы в прошлые разы с вами говорили, сегодня мы, возможно, тоже будем касаться, потому что хотим или нет, порок, лукавство, лицемерие, эти вопросы троих направлений закваски, как минимум, они переплетаются и смешаны друг с другом. И зачастую, знаете, вот тут вот порок, а вот тут вот лукавство, а тут лицемерие. И дальше получается, а чего больше, а всего понемногу, и того набирается достаточная емкость для того, чтобы была бы проблема и беда. И для духа, для души, и для даже внешнего человека, а потом даже это пойдет дальше состояние в семью и тому дальше подобное. С другой стороны, приходилось не раз замечать вопросы очень переживательные. Либо осветится муж от жены или жена от мужа, либо осквернится муж от жены, жена от мужа. Либо Священное Писание подчеркивает эту фразу в детали какой? Худые сообщества развращают добрые нравы. То есть, если где добрые нравы не поставили заслон и не вошли в прикрытие силой Божией, так выразимся, щиты ограждения истины его, то это сообщество, при котором внутренность праведной души, шаткая, неуверенная, то эти худые сообщества проникают. И удивительно то, мне приходилось видеть, что лица людей меняются. Если принципиально, лица просвещаются от Божьего присутствия. В таком случае они затемняются, оскверняются от присутствия греха. Это чтобы мы понимали. А я хотел бы другую тонкость заострить наше внимание. На что Бог заострял внимание, я был просто, я не знаю, какое слово сказать, удивлен до предела. Они поженились. Я беру отрицательный пример, чтобы мы понимали. И у каждого были свои черты лица. Бывают схожие черты лица у мужа с женой, бывают не схожие, разные бывали варианты. Проходит сколько-то времени, я вдруг смотрю, думаю, не понял, а что они стали такими одинаковыми? Оказывается, бывают такие моменты, когда кто-то освящается через кого-то, а бывают моменты, когда кто-то оскверняется через кого-то. И осквернение через кого-то, у них одинаковые выражения лиц, одинаковые взгляды. А не то, что даже одинаковыми словами они говорят. Они похожи становятся друг на друга. Но не потому, что они в Господе, а потому, что там идет осквернение. То есть мы рассматриваем вопрос, худые сообщества развращают добрые нравы. Боже, помилуй. Здесь ставится вопрос. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Сегодня мы с вами рассуждаем о вопросе порока. Что есть порок? И потом мы посмотрим разные места Священного Писания, Ветхого Завета, Нового Завета. С другой стороны, Бог да поможет нам рассмотреть, как от этого избавляться. Принципиально избавляться от любого вопроса. Это называется прийти и принести то, в чем проблема. С другой стороны, чтобы там было не только желание исповедания, а желание покаяния, желание освобождения. Дальше. Следующий вопрос там получается, надо обратить внимание, что это, то, что мы принесли пред лицо Божие или пред свет Божьего лица? Это плод? Это корень? Это веточка? Потому что от зерна, которое посажено в землю, оно превращается уже в растение. Растение должно обладать обязательно корнем и ростком. Росток превращается в ствол в зависимости от того, какая это растительная культура. Если это хлебные культуры, но они однолетние, если это дерева, то это многолетние и так дальше. Если рассматривать дерево, то зачастую получается корень, ствол, большая ветвь, а там следующая ветвь, а там кто его знает, и потом, наконец, та последняя веточка, которая приносит плод. Часто исповедание касается вопроса не той веточки, которая плода принесла, а того плода, который на веточке. Удивительно то, что зачастую в исповедании еще одна деталь. Исповедание так смотрится и звучит, как будто бы плоды на воздухе растут. Плод, та проблема, в которой мы находимся, на воздухе не растет. Оно проявляется при определенных обстоятельствах, при определенном положении. Вот в этих вопросах оно по одному выскакивает, а вот в этих обстоятельствах, вопросах по-другому выскакивает, а вот всех по-третьему. Оттуда оно показывает свои три направления, три лица, так образно говоря. С другой стороны, зачастую, там бывает настолько переплетение из растения, кто его знает. Сегодня мы сейчас не будем заниматься культурой растительного мира, хотя Священное Писание заостряет внимание. На культуре взаимоотношения дикая и природная маслина с корнем и соком маслины Бог подчеркивает. И он говорит интереснейший закон. Значит, если веточка на маслине не будет плода приносить, она будет отсечена. Позвольте, так кто приносит плод? Корень, ствол, ветвь, сок или веточка? Отсечение веточки происходит только по одной причине, потому что плод не принесла она. И когда Галатов, возможно, мы будем исследовать, но сегодня немножко тоже будем касаться, у Галатов написано «плод Духа есть» и описывается. И зачастую реакция большинства народа Божьего смотрится примерно так. «О, это плод Духа Святого». Неплохо звучит. Да, действительно, это плод Духа Святого. Но Дух Святой смог принести этого плода при согласии нашего Духа с действиями Духа Святого. Но если, не дай Бог, кто-то из нас не приносит этих плодов, то согласно виноградной лозы, где притча говорится, я естественная виноградная лоза, всякую у меня ветвь, приносящую плод, он очищает, обрезает. А та, которая не приносит, что он делает? Он просто ее, говорит, берет и отсекает. Так что получается? Отсекается та, в которой Дух Святой не смог принести плода? Так что это вина Духа Святого? А вот тут ставится вопрос. Кто или что помешали действию Духа Святого, образно говоря, как сок, который течет из корня через ствол, через ветвь в веточку, кто или что помешал этому соку достигнуть в веточке и пробудить почки к жизни? Священное Писание очень интересно говорит, что Бог пробуждает ростки к жизни или жизнь в зерне, в семени. Очень интересный вопрос, это у Иова описывается. И вот это пробуждение, принципиально, если рассматривается вопрос, мы нуждаемся в пробуждении. Мы нуждаемся в том, чтобы сок Духа Святого коснулся нашей внутренности так, чтобы мы раскрылись. Ведь Христово благоухание, это цветы, которые издают благоухание, это будет только тогда, когда они раскроются. Принципиально об этом вопросе очень интересно описывается в Пятикнижии Моисея, когда сухие жезлы, которыми принципиально там было потом сказано, чтобы этими жезлами, надо понимать, колодцы выкапывали, но это уже отдельный разговор. И вот надо было принести эти жезлы. На каждом жезле старейшина колена писал свое имя, чтобы потом не сказать, это мой, нет, это мой. Ну, не пиши сейчас на твоем жезле твое имя. Написал. И в скинию собрания, это уже переносная скиния была, не та, которая скиния собрания, где Моисей свой шатер поставил. Это уже переносной храм был. И вот туда при лицо Божье положили. И там описывается, что жезл Аарона расцвел. Он почку, надо понимать, пустил, лист пустил, цветок был и плод был. Интересно, понюхать бы аромат вот этого миндаля. Но сегодня не об этом. Бог силен пробудить жизнь. А где там жизнь была? Если ее нету, значит она будет. Если она осталась едва теплится, значит, ее возгреет. Льна курящегося не угасит, трости надломленной не преломит. Таков наш Бог. Интересно, в свое время, когда похоронили Лазаря, я, говорит, иду его разбудить, а сестра одна или другая говорит: «Господи, да уже четвертый день уже смердит, уже, говорит, бесполезно». Он говорит: «Слушай, ну ты же веришь или знаешь?» И одно и другое вместе взятые слова, потому что там очень внимательно надо посмотреть, что если, значит, я скажу, то оно будет. «Да, верю, Господи, только не сейчас, а в последний день». Вот если ты сейчас согласишься с этим вопросом, то, говорит, я его пробужу. Если ты согласишься, то я пробужу к жизни. По-другому звучит так. Если ты согласишься, я пробужу возле свиного корыта младшего сына. И он воскреснет. Был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Вот согласен? Боже, согласна. Боже, согласен. Боже, согласны. Интересно то, что зачастую мы согласны, чтобы Бог пробуждал кого-то, где-то, чего-то, как-то. А Бог говорит: «А ты желаешь, чтобы я, говорит, тебя пробудил?» Вот, ну как мы себя рассматриваем? Я себя, ты себя, вы, он, она, они. Мы в каком состоянии? Знаете, мы подходим с вами вплотную к теме, не знаю, она по порядку будет двигаться, место исследования Писания, или она вытечет из какого-то конкретного места Писания, как необходимость. Духом не теплитесь едва, понимаете, тепленькие такие, а пламенеете. Это интереснейший вопрос. Так вот теперь жизнь, едва теплящаяся, или чтобы она пламенеющая такая жизнь была. Ну, жизнь обычно не пламенеющая бывает, ну, так вот в нашем обороте речевом. Но жизнь бывает, знаете, мне приходилось видеть, вот какие-то растения посадишь, они такие, знаете, тщедушные-тщедушные, вот то растет, то не растет, то не поймешь. Я почему-то говорю не потому, что это характер этого растения, нет. Вот однотипные растения, посаженные, ну, скажем, штук 10, чтобы было понятно, так условно. И вот это сразу бурно пошел расти, а то поменьше, а это едва жизнь теплится. Зерна одинаковые были, семена были одинаковые. Почему? Сегодня я этого не касаюсь. В растительном мире есть свои проблемы и свои причины. В духовном мире мы в его саду цветники и виноградники. Мы в духовном мире. Интересно, Священное Писание говорит, вот два города, ну ладно, это, на этом городе есть дождь, приходит, а на этого нету. Ну, между городами расстояние. Ну ладно. Участки в одном городе. Этот участок на краю города с этой стороны, а этот участок земли на краю города там. Ну, расстояние. Знаете, мне здесь приходилось не один раз на машине едешь. Дождь идет. Вы понимаете, вдруг раз, дождя нету. Я не понял, смотрю, четкая граница. Вот здесь вот все мокро, а дальше сухо. Но если есть возможность на небо глянуть во время езды, думаю, вот тебе нас. Это получается не везде облачность была по всему небу, а вот какая-то часть в облаках или какое-то облако. И как оно шло, как его ветер вот так вот нес это облако, или как они там движутся, облака. Вот эта линия точно видна, а дальше сухо. Думаю, на тебе. Позвольте, а почему это получается вот по этой линии? Точная граница. Там сухо, а здесь мокро. И Священное Писание говорит, два участка рядом, вот граница. Я помню момент, мой друг рассказывал, говорит, я был, говорит, на работе, такая, говорит, проблема случилась, а мы как раз жили в таком регионе по местности, где к моменту жатвы бывали моменты грозовых облаков, мало того, что ливень, дождь, это только для начала, а еще и град. И град бывало, знаете, грецкий орех, или бывало даже иногда, не всегда, но все-таки куриное яйцо. Ну, такое, как даст, то, знаете, то на улице потом живности забитой валялось. Курям доставалось сразу, индюшкам тем более, ну, не то, что тем более, понимаете, им тоже доставалось. Там уже доходило дело и до свиней, и до овец. Машины все подолбанные были, понимаете, сразу было видно, что они под град попали. И там стояли специальные артиллерийские установки. Для чего? Как только зарождается облако, его можно разорвать. Ну, технология того времени немножко позволяла. Они стреляли прямо в облако, и когда снаряд попадал в облако, именно в том месте он разрывался и разрывал это облако. Таким образом, это облако исчезало, ну, рассеивалось. Ну, потому что, видимо, Бог был согласен. Однажды они там, видать, навеселе были, потому что это были времена, когда уже молодое вино делали. Но они перепили. И когда опомнились, облако было громаднейшее, они как стали его стрелять, ничего не получилось. То потом, когда показывали от виноградных стволов, знаете, что осталось? Листьев нету, плодов нету, веточек нету. Одни вот эти толстые части, зеленые побеги этого года были все поперебиты. Позвольте, но удивительно другой вопрос. И вот я прихожу, он говорит к моему другу, смотри, говорит, вот видишь, вокруг все побито. Я вижу. А ты видишь, у нас все целое? Я говорю, правда, говорю, все целое. Вся растительность во дворе целая. Вот удивительно, вокруг везде все побито, а тут вот перекрыто. Представляешь, что, говорит, потом было после этого? Значит, а как оно началось? Говорит, когда увидали это облако, оно прорвалось на город, артиллеристы стреляют, ничего не помогает, поняли, что беда, кто чем, что мог спасать. Шофера, знаете, сиденья вытаскивали на машины, ложили, потому что машины все подолбанные были. По-другому не скажешь. Вот как оспа на лице бывает. Это, представьте, такие орехи грецкие всыпятся или яйцо куриное. Что там будет? Вот. Что там только не творилось. И говорит, а потом, говорит, а в основном были черепицей покрыты или шифером крыши. Железные не у всех были. Ой, что творилось. Попереломало эти крыши, позаливало верхние этажи, если это двухэтажные дома. Если один этаж, значит, первому доставалось. На уровне государства была комиссия создана, и специально человек, и один бы не охватил такого масштаба повреждения, люди ходили по улице, значит, заходили, смотрели, какой ущерб, и выписывали тут же от государства чек на восстановление ущерба. Ну, какой ущерб? Крышу надо сделать, исправить, что залито, что попорчено, купить заново вещи, одежда, мебель и так дальше, значит, или что-то было насаждение. Приходят, говорит, к нам, ты представляешь? Ну, я говорю, и что? И, не рассматривая, что должно быть целое или побитое, выписывают чек. А жена говорит, а у нас все цело. Как у вас цело? Что вы мне тут рассказываете? Тут везде все поперебито, а у вас цело. Ну, говорит, посмотри, крыша целая, вот это целое, вот это целое. А знаешь, говорит, с чего началось? Когда, говорит, увидали, что такое облако идет, то быстренько на колени. А на колени, когда встали, то стали определяться в интересном вопросе. Знаете, в каком? Не «Господи, помилуй, сохрани», а «Господи, каюсь, вот в этом виновен». Один пацаненок, а там дечура кричит: «Господи, а я в этом виновна», а мама кричит: «Я в этом виновна». «Господи, а вот наш папа там что-то был виновен, но мы же это видели, сейчас он это не знает, что он там делает, не знаем, но мы за него тоже молимся». И таким образом, вы знаете, щит и ограждение стало истина Божья. После чего? Мы разбираем вопрос. Значит, получается, вот здесь есть наполнение, вот дождь падает, благословение, а тут нету. Вот здесь вот град все выбивает, а здесь все сохранено. А почему это происходит? Поэтому мы сегодня об этих-то вопросах и касаемся. Вопрос порока – это такая хитрость и такая тонкость, чтобы мы хорошо понимали. Знаете, я не помню, какой-то случай рассказывал по каким-то частям темы, сегодня к этой нам надо вспомнить. Одно из событий. Нам надо очень сугубо глубоко разбираться в этих вопросах. Почему? Потому что обстановка довольно-таки опасная. В чем заключается опасность этой обстановки? Я рассказываю жизненный случай, оттуда берем вывод. На предмет того, вот мы с вами рассматривали, лукавство, оно везде. Вот ложь, она везде. Сегодня порок, мы подходим к вопросу порока. Он практически везде. Нельзя сказать, что у всех, но очень серьезнейшее положение. Теперь, с какой стороны мы заходим? Священное Писание об этом очень серьезно говорит. Рассказываю жизненный случай. Далекие-далекие времена, мне пришлось иметь такую возможность вращаться среди врачей, и вот открытый-открытый разговор. Там представители медицины есть, представители людей есть, и вот идет разговор, и задали, я не помню, как поставленный вопрос, но сущность вопроса заключалась в чем? Раньше, говорит, ну, старожилы земли знают, что в той стране воспаление в организме проверяли, ну, температурой там и прочими вопросами, а еще кровь брали на анализ. И в этом анализе крови проверяли всю кровь вообще, что там происходит с кровью человека, а еще ее проверяли на роя. Я не знаю, как это переводится, как это рассказать, но роя, единицы роя показывали степень воспалительного процесса в организме посредством анализа крови. Раньше 6 единиц роя скорая помощь везла в больницу. Ну, у нас в Америке называется госпиталь, в той стране больницы, сейчас не знаю как, госпиталями называлась военные больницы. Потом стало 20 единиц. Раньше при 6 везли на скорой помощи, а теперь 18 не везут. Это ж вообще, это ж в 3 раза больше же, правда? 6 умножить на 3, 18. А 20 везут, а потом, кажется, 24, 27 было, я уже не могу точно вспомнить. И вот врачу задают вопрос. Объясни, раньше 6 и скорая везла, а теперь 18 там или 20 и еще не всех везут. И он объяснял, 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 объяснял. Ему говорят, слушай, ты скажи, говорит, знаешь так, по-простому, ну, по-рабочему, по-христиански, чтобы мы тебя, говорит, поняли. И он говорит, мужики, дело в том, что теперь людей с роя 6 не найдешь. У людей сейчас, практически у всех, в нашей, говорит, громадной стране, тогда это было СССР, все республики были вместе, ну, это уже детали. Вот, и говорит, сейчас не найдешь 6 единиц, сейчас 10, 15, у кого вот такое. И поэтому, говорит, если 6 считать за критическую норму, при которой нужно доставлять в госпиталь, то, говорит, всех надо, и здоровых, и больных, и врачей лечащих. Говорит, понимаете, говорит, госпиталей столько нету, столько медицины не существует, и столько здоровых людей нету, чтобы обслуживать больных. Поэтому, говорит, ну, на советах медицинских был решен вопрос, чтобы 6 единиц завысить до 20. И вот если там 20, значит, кричать можно, что аварийная обстановка. А меньше не стоит. Вот на сегодняшний день аналогичная ситуация. Только мы разбираем по вопросу обмана, лукавства, лицемерия, а сегодня по теме порока. Сегодня, когда мы будем касаться этого вопроса, я не знаю, какая у нас будет реакция. Я не знаю, мы уложимся в одну часть, не могу ответить. Мне кажется, что навряд ли одна часть у нас будет. Но когда мы начнем касаться этих вопросов, ой-ой-ой, что будет получаться? Просто удивительно то, что, знаете, мы не замечаем порочности в себе и в других, потому что общий уровень порочности довольно-таки высокий. И порочность будет захватывать практически все жизненные направления, физического направления, душевного и даже духовного. Дальше, она будет касаться направлений, по которым можно рассматривать, ну, духовность человека как вопрос жизненного уровня или духовного здоровья человека. Ну, написано, чтобы были здравы в вере. Ну, здравы в вере, то есть роя порока, чтобы не было большое или чуть-чуть. Согласно Священному Писанию, здесь говорится, маленькое роя порока, лукавства, лицемерия – это есть воспалительный процесс в духовном организме. Павел пишет в Коринфянам 5 главе. Слушайте, говорит, у вас духовное воспаление. Что еще нам, говорит, говоришь? Да оно, говорит, у вас за такие, говорит, рамки уже выросло и вымахало, что такие вещи, которые не слышно у язычников, у вас прогрессируют. И для вас это в порядке вещей. Знаете, говорит, почему? Потому что воспалительный духовный процесс у вас настолько сильный. А почему остальные в церкви криком не кричат? Думаем. Потому что и у них тоже роя пошло вверх. Мы с вами рассуждали в свое время, когда Анания и Сапфира приходят и приносят определенную сумму денег. Вы знаете, с одной стороны смотрят, все были чистые, святы, только вот они засветились. Да нет, те, которые там апостолы, возле апостолов находились, не могу сказать точно кто, но сказано, что они были в страхе, когда такое увидали, что Анания рухнул замертво. Когда еще жена упала, это же вообще было. А потом это узнала вся церковь. Значит, уже церковь в страхе. А чего это так? А потом уже и все внешние, кто услышали, тоже в страхе. А позвольте, а когда, значит, посторонние точно были в страхе, больше не заходили. А до того, надо понимать, они как-то проникали в церковь. Как проникали? Как прихожане? Как приближенные? Или они притирались и заходили в члены церкви? Ну-ка думаем. А мы не думаем, что когда это случилось, кто-то побежали на очищение освящения, а кто текать из церкви, из членов церкви. Не подумали, нет? А не думаем, что кто-то срочно стал переезжать в другие синагоги. А? Не думаем. У кого-то срочно появились дальние рейсы. Бизнеса появились, дела, надо кого-то посетить. Я никого не сужу, я просто рассказываю, констатирую, Бог заостряет внимание. Думаем хорошенечко, думаем. А вот потом страха у кого-то не было. Знаете, у кого не было? Уверовавших же все более и более прилагал Господь к церкви. А чего? А страха у них нету. Ах, нету страха. Позвольте. Но если очищенный, освященный, какой там будет страх? Скажите, пожалуйста. Страх благоговения пред Господом, чтобы его не огорчить? Да. Страх воздаяния? Зачем? Невиновен. Ну зачем воздавать? Скажите, пожалуйста. Поэтому это очень серьезные вещи. И когда мы с вами там рассматривали, то оказывается, то, что вспышка произошла вот этого, знаете, экстремального события Анания и Сапфира, это показатель того, что в определенных вопросах, в определенной степени, определенного уровня, вот это проникшее было, ну, по мелочам так выразимся, но немалое количество были зараженные. Зараженные кем? Недоочищенностью. Думаем. А как это видно? Потому что они были в страхе. А этот страх, надо понимать, должен был побудить к очищению и освящению, либо к убеганию. к удиранию оттуда. Те, которые следующие входили в церковь, они очистились, и они в большем количестве стали заходить в собрание. Ага, вот разница одного вопроса и второго показывает, что первая группа уже находящихся в церкви, либо они не были доочищены в определенной степени, либо они загрязнились, позволяя себе. Не принято говорить, а следует. Вот теперь мы вот сюда подходим. И когда апостол Павел здесь у Коринфянов разбирает, он говорит, вот это роя духовного воспаления раз пошло вверх, и раз такая вспышка произошла, и раз такой реакции не существует, какой такой реакции? А вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Позвольте, я раз прочитаю этот стих в невероятнейшем контексте. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас. Дальше. Мы читаем, сделавший это дело. А те, которые поменьше какого-то дела наподобие сделали. Как с ними быть? Думаем. Вот мы куда с вами и пришли. Священное Писание, если рассматривать освящение, которое Бог всегда предлагающий от самого начала человечества на земле, Он предлагает. Позвольте, пожалуйста, когда мы убираем помещение нашего дома, где мы живем, мы убираем только тот грязный угол. Да? Мы пылесосим только вот это место. Что вы говорите? Знаете, но если мы с вами луч света пустим в затемненную комнату, то я не знаю, что мы будем думать, что пылесосить, что мыть и что очищать. И увидя то, чем мы дышим, мы будем понимать, что если мы этим дышим, то можно понять везде, что есть. Вы знаете, я простой детский пример скажу. Мама мне, когда я был маленький, поручила пылесосить мягкие стулья. У нас дома были мягкие стулья, ну, с пружинистым основанием, а сверху сиденье было мягкое, тканевое. «Мам, я попылесосил». Я говорю, сейчас проверю, как ты попылесосил. Я вот водил этим пылесосом, ты видишь? Я, говорит, проверю, как ты водил этим пылесосом. Она берет белую марлю, хозяюшки это прекрасно знаете. А потом есть такая выбивалка, да, она такая круглая, бывает квадратная. И там, ну, толщиной в мизинец, может быть, средний палец, ну, неважно. В основном, как мизинец, как рамка такая сделана. И вот смотри, говорит, белая марля, влажная она положила. Эта выбивалка ударила. Убрала выбивалку, потом поднимает марлю. Что ты видишь? Вы знаете, что? Знаете, я был ошеломлен. Я же пылесосил. Цена, говорит, твоего пылесосения. Понимаем? Зачастую люди для того, чтобы не видеть грязи, одевались и делали такую обстановку в помещении, чтобы она была, знаете, такого цвета и вида, которая бы съедала грязь, пыль, чтобы это не было заметно. Ну, это ж правда. Или я что-то новое говорю. Это ж правда. Поэтому защитный цвет называется. Скажите, пожалуйста, какой у нас цвет? Мой, твой, ваш, наш. Ваш, наш. Мой цвет. Какой моей одежды? Не той, которой сегодня мы на собрании находимся. Мы сегодня, возможно, коснемся вопроса, как на земле белильщик не может убелить. Оказывается, интересный вопрос. Вот когда абсолютно белоснежная одежда, на ней малое пятно видно. А если мы не замечаем мелочи нашей неверности, нечистоты, каких-то вопросов, это первый признак, говорящий о том, что у нас уже не белая одежда, не белоснежная, но уже белая ночь. Потому что есть такая расцветка, называется белая краска здесь, интересно, характеристика ее такая. Белая ночь. Она вроде белая, но когда абсолютно белый смотришь, она не белая. Серой не назовешь, но ей до белого ой, как далеко. Значит, сюда обратный ход, какой мы рассматриваем с вами. Если мы в каких-то вопросах считаем, ничего, первый признак, что у нас нет белизны одежды, у нас одежда серого цвета, так образно говоря, защитного, в меру белая, в меру темная, ну, короче, как у большинства, не сильно выявляющаяся. Вот тут у Коринфян-то ставится вопрос. Вот у этого человека с ним надо разобраться, очиститься. Вы знаете, интересный вопрос, сегодня, может быть, мы не будем этого касаться, но Священное Писание говорит, вот когда вы все очиститесь, тогда уже решается вопрос, как поступать с теми, которые критически не очищены. О, где вопрос! Боже, но с другой стороны, получается, мы в ком-то что-то можем видеть, а в себе не замечать. Мы сами разбирали вопросы. Мы можем в чьих-то глазах видеть неправильные поступки. Можем лицемерие, лукавство видеть, порок можем видеть. А в себе? А как у нас вопросы порочности? Поэтому это положение довольно-таки серьезное. Ну, немножко коснемся вопроса порока. Что такое порок? Это недостаток. То есть, вот должна быть полнота, а ее нету. Недостача, нехватка. Ну, должно быть, судя по времени, должны быть учителями, а вы, говорит, младенцы. Ну, это же недостача. Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. А многие ревнуют о вопросе пророчества, видения, откровения. Неплохо. Ну, позвольте, так ревнование о дарах каждый по-разному читает. Можно ревновать о подарках любимого, а можно ревновать о любимом. Чтобы было понятно, принципиально Исаак это был подарок для Ревеки. Чтобы мы хорошо понимали. На сегодняшний день Священное Писание так говорит. «Ибо так возлюбил Бог весь мир, что отдал Сына Своего». По-другому это звучит так. Он преподнес, немножко звучит, может быть, неудачно. Он дал как подарок. То есть, вот твое расположение, мое, ваше, наше, к Сыну Божьему, мы принимаем его как мир, мы его принимаем как благословение, как возлюбленное. Сегодня, возможно, мы коснемся вопроса непорочности любви или порочной любви. Или любви, которую нужно очистить от порока. Серьезные вещи. А тут получается, знаете, вот отношение к жениху, кто его знает, а к подаркам жениха, ох, какие отношения. Думаем? Хорошо, думаем. Позвольте, пожалуйста. Священное Писание говорит, что Дух Святой распределяет так, как Ему угодно. И на сегодняшний день немалое количество народа Божьего ревнует о пророчестве, о видении, откровении, о духовных действиях. А почему нет ревнования о том, чтобы Духу Святому жилось? Ну, а, пришли. Интересный закон. Иисус говорит, когда Он придет, Он меня прославит. Чтобы он прославил, это получается, чтобы он не плакался в нас, чтобы он не говорил, Господи, забери меня, мне здесь тесно. Боже, да помилуй, посмотри, что творится в этой душе или в той пятой, десятой. Понимаем, да? Это получается, чтобы Дух Святой, говорит, прославил меня, чтобы он ворковал, как голубь, образно говоря, как горлица, наподобие, чтобы было понятно. Голос горлицы слышал в стране нашей. Сегодня, может быть, мы не будем касаться этой стороны, но немножечко ее затрагиваем. И получается, так о чем ревновать? О Духе Святом, потому что Он с дарами, пророчество, видение, откровение, или о Духе Святом, чтобы Духом Святым Христу вселиться в нашу внутренность. Разница, правда, есть? Принципиально, вот Ревеке необходимо было ревновать о принятии раба Авраама, ну, немножко, может быть, неудачный вариант. Если она его не примет, если она ему не услужит, он ей не то, что подарки не даст, он ее не приведет к Исааку. Принципиально получается, что в жилище Божье мы устрояемся Духом. И Дух вместо того, чтобы устроить нас, он может стенать, мучиться и переживать. Но зато народ хочет пророчества, видения, откровений. Объясняю, очень простой пример. При большом Божьем помазании кто-то стоит за кафедрой и передает сильнейшее откровение Господне не через пророческое слово, а через линию проповедования в помазании действий Духа Святого. Но в зале есть те, которые спят. Есть те, которые даже с храпом спят. И эти вот 30, 40, 50 минут, час, это идет, знаете, помазание Божье, такое обилие слова. Ну, просто полноводный поток. Образно говоря, ни по щиколотку, ни по колено, ни по поясницу, там плыть надо. Ну, реакция. Я не сужу, констатирую факты. И вот, наконец, пошла молитва. И во время молитвы вдруг в зале кто-то возвышает голос, и идет пророческая речь. Те, которые спали на проповеди, бегут с магнитофонами, диктофонами, подбегают и гурьбой стоят, записывают. Ты что, против пророчества видения откровения? Нет, против вот такого отношения к помазанию Божьему в Слове Божьем. Потому что Бог сказал, интересный закон какой? Бог поставил Слово Свое превыше всех имен Своих. И получается, к Слову Божьему такое отношение, а к пророчеству? Вот какое отношение. А потом там будут рассказываться не о том, что мы слышали на проповеди, Чтобы мы понимали. Хотя этот вопрос тоже надо хорошо подумать. Они, говорят, сходятся пред лицо твое во множестве, как на народное сходбище, но делают из этого забаву. Они смотрят на тебя, как на певца, с хорошим голосом, хорошо играющим. Ну и всего лишь. Они послушали и пошли. Иисус сказал, кто мне мать, кто мне брат и сестра, слушающие и исполняющие. Отсюда вытекает интересный вопрос. Так о чем мы? Позвольте. Это величайшее благословение. Бог послал живое слово через Сына Своего. Он говорит, Отец послал меня, а я посылаю вас. А вы теперь посланцы мои, передаете живое слово. Отношение к этому слову, которое идет через проповедь, показывает ваше отношение ко мне, в смысле к Сыну Божьему и к Отцу. Ну и к Духу Святому. Дальше. Но зато пророчество видения, посмотрите, что вы делаете. Позвольте, о чем ревновать? Да ревновать о том, чтобы Духу Святому не плакалось, а пелось, радовалось, ликовалось внутренности твоей, моей, вашей, нашей. Дальше. А потом это уже следствие будет, дары действий Духа Святого. Ревновать о том, чтобы Христу жилось свободно, чтобы Он ликовал, радовался, знаете, чтобы над нами исполнилось благословение. И я, говорит, если любите, исполните заповеди. Я, говорит, явлюсь сам. Вот оно ревнование, правда? Вот об этом ревновать. Следующий вопрос. А потом ревновать о том, Господи, чтобы Ты с Отцом пришел и обитель сотворил в Твоей, моей, вашей, нашей внутренности. Правда чудесно? А тогда, как Тебе угодно, вот так, Дух Святой, Ты будешь производить действие пророчества, видения, откровения. Успеваем? Тогда действия пророчества, видения, откровения будут, как Моисей сказал. Не ревнуешь ли ты за меня, когда ты говоришь, запрети вот этим двоим, которые в стане пророчествуют, там 70... Ну, надо было старейшины избрать, и Бог сказал, избери, говорит Моисею, я, говорит, возьму от духа на тебе, Моисей, и дам им. И когда этот процесс произошел, то они стали пророчествовать. Надо понимать, что только те двое, что ли? Да все 70, я так понимаю это местописание. Но дело в том, что на эту единицу времени двое были в стане, а остальные, видать, где-то здесь недалеко. Где они были, не могу ответить. И вдруг стана кто-то прибегает и говорит, слушай, такой-то, такой-то, говорит, они пророчествуют. Иисус, наверное, говорит, запрети. Не ревнуешь ли ты за меня? И там интересная фраза. О, как бы я хотел, чтобы весь народ, все общество пророчествовало. Когда? Когда сходит на них Дух Святой. И что будет Дух Святой говорить? Покайся, а через того, покайся, и так вот все друг другу будут пальцами тыкать, покайся, так говорит Дух Святой. Да? Мы с вами разбирали, не помню какой-то теме, но не по линии действий Духа Святого. Дух Святой придет, чтобы обличить церковь во грехе. Вы такое где-нибудь читали? Мир во грехе. Думаем. А снова возникает вопрос. Господи, Ты желающий очищения внутренности нашей. Вы знаете, когда Христу не тесно в нашем сердце, о каком грехе может быть речь? А если какой-то грех и произошел, то, говорит, имея общение с Ним, когда мы и Иоанна с вами разбирали первое послание первой главы, имея с Ним общение, говорит, и кровь Его, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. В очищенном состоянии Божьего благословения мы приходим в собрание. Что там будет? Обличение во грехе? Над нами будет исполняться место Писания. Они будут учить каждый ближнего своего и каждый брата или сестру, говоря, познай Господа. Все будут научены Господом во время собрания. Да, какого? Когда мы сходимся, ну, в воскресенье утреннее, вечернее или дневное, у кого когда, да? Ну, у кого понедельник, у кого среда, у кого вторник, у кого пятница, у кого четверг. Вот мы на собрание сходимся в молитвенный дом. Тогда, да, говорит, будет научены Господом. Я просыпаюсь, а Ты все еще со мною. Я, говорит, насыщаюсь образом Твоим. Даже ночью внутренность меня учит меня. Моя внутренность, которой стал Ты, она, говорит, учит меня. Ты, говорит, в ночи открываешь мое ухо, запечатлеваешь Твои слова. И я, принимая это, я уже знаю. Мы понимаем? Это получается, там, за пределами, друг от друга мы не видим тело Христова. Он его греет и питает, и передает это благословение тем всевозможных. Где нужно обличает, ну, где по головке погладит, а где подзатыльника даст. Ну, у Бога свои принципы, понимаете? И когда мы приходим вместе, о каком ревновании будет речь? Скажите, пожалуйста. Все будут напоены, как от одного духа. И дары духовные – это выше, чем вопрос пророчества. Пожалуйста, чтобы мы понимали. Пожалуйста. Сегодня мы этого не касаемся. Бог даст, когда мы придем к Коринфянам и описывать этот вопрос. Я не знаю, как глубоко нам Бог будет открывать, но сущность даров. Мы в свое время рассматривали. Вот Иисус совершал определенные чудеса. Да, это правда. Но никаких чудес не было совершено через Иоанна Крестителя. Но там существует одно величайшее чудо. Иисус сказал, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Чудо исцеления, воскрешение мертвых, изгнание бесов – это есть следствие того чуда, что это чудо произошло, изменение твоей, вашей, моей, каждого из нас внутренности. И Христу не тесно, Он поселился. Позвольте, бесы убегают не от слова именем Иисуса, а от имени Иисуса. Дальше. Потому что именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Он говорит, что вы сказали? Вы о чем, говорит? Иисуса? Знаю, говорит. Павел? Павел, говорит, тоже известен. А чем тебе Павел известен? Если бы задать вопрос. Да тем, что действительно Христос в нем живет. Так кого боится дьявол? Кого боится грех? Нас с вами? Или, знаете, вот осликов, на которых восседает Христос, или Христа, восседающего на осликах? Так вот, ревновать о том, чтобы Иисусу не хотелось с наших плеч уйти, чтобы ему хотелось на наших плечах. Вы знаете, в свое время священники на своих плечах несли шесты, а на этих шестах ковчег завета. На сегодняшний день Бог предлагает на своих плечах нести ковчег завета, которым является Христос, Сын Божий. Это в нем заповеди Божьего благословения. И любящий, говорит меня, говорит, исполняет эти заповеди. Во где ревнование, во где величайшее действие дара Божьего. Ну какой дар. И вот когда такое чудо происходит, изменение внутренности человека, остальное все следствие. Чудо изгнания беса из дочери Сирофеникиянки заключалось не в факте изгнания, потому что факта изгнания не было, а это было чудо в факте убегания из дочери. Его никто не выгонял, он убежал сам. Как? Да очень просто. Иисус сказал, выйди. Он просто констатировал факт. Когда она признала, что вот оно чудо, которым чудом является дар с неба, хлеб, шедший с небес. Он же ей конкретно сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Я не думаю, что там стоял вопрос о вопросе, что она поняла. О да, те слова, которые ты говоришь, это хлеб, шедший с небес. Но Иисус сказал, хлеб, шедший с небес, есть Он сам. И хлеб, шедший с небес, фактически это есть тело Его ломимое и кровь Его пролитая. Я не иначе понимаю это место Писания, что когда Он ей сказал об этом, она Ему сказала, так, Господи. Когда она это говорила, знаете, Он ее затронул фибры души, Он затронул струны ее сердца, чтобы она исповедание сделала величайшее, провозгласила, кто Он для ее внутренности. И когда она говорит, ты хлеб, шедший с небес, по-другому, да? Ты предназначен для детей, но дети едят так, что это все сыпется. Он говорит, и псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их. Да, они по отношению ко мне, господа. Да, жизнь моя скотская, да, я действительно такой человек. Иисус говорит, за это слово бес вышел. Вот когда вот так вот Слово Божье вселяется внутренность нашу, когда вот так вот мы исповедуем Слово Божье, позвольте, нужно молиться за изгнание беса? Навряд ли. Нужно молиться за исцеление от болезней? Навряд ли. Надо молиться за действие каких-то чудес, ну, обстоятельств жизни и прочее. Навряд ли. Да не навряд ли, оно исключено, чтобы об этом вообще были разговоры. Там будет просто констатирование факта. Успеваем, да? Вот куда мы сами приходим. Поэтому это вопрос очень серьезный. Мы коснулись вопроса недостатка всего лишь. Итак, мы стоим на вопросе порок. Это недостатка. Недостаток. Отсутствие чего-то. Недостаток нравственный и духовный. Это должен быть достаток нравственный и духовный. А там недостаток, это порок. Позвольте, если у нас нехватка любви, что это? Нехватка, сейчас дальше или перечислять, всех компонентов духовного направления. Это же порок. Позвольте, нехватка духовных плодов. Порок. Нехватка, знаете, огненности духовного помазания. Порок. Если у нас, понимаете, мерцающий свет, а должен стоять ровный свет. Порок. Если свет не горит радостным огнем. Порок. Если светильник теплится, а он должен ярким пламенем гореть. Порок. Если мы не можем пить воду, рассматривать как те 300 человек лакавших, да? Порок. Слушайте, да сейчас еле дальше продолжать, куда ни глянешь, порок, и там порок, и там порок. Да что такое, в конце концов? А вот мы с вами-то и выходим на вопрос того, что куда ни глядь, и там порок, и там, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Но мы попривыкали к этому. И сплошь и рядом вокруг нас зачастую немалое количество. И на сегодняшний день кто-то, понимаете, более святой, его поливают такими фразами. О, засвятился. О, какая святая стала, подумаешь. А ты не слишком ли комара отцеживаешь? В данном случае здесь не отцеживание комара. То есть, знаете, как получается? При белоснежной одежде, и когда ты смотришь, вот здесь надо очиститься, здесь это не отцеживание комара. И это не болезненное состояние. Это не безразличие к тому, что пятна появляются. А мы сами сегодня затронули, или Бог затрагивает вопрос. Если серенькие вопросы для нас, то ладно, мелочи жизни, значит, наша одежда такой расцветки, как минимум. Если мы себе какие-то вопросы позволяем, а что вытекает вопрос, значит, наша расцветка одежды соответствует позволяющимся вопросам в нашей жизни. Думаем. Это же порочность, порочность. Вы знаете, интересно, если посмотреть на первоапостольскую церковь на момент падения Анании и Сапфиры, то звучит так. Вот народ, который там находился, пока Анания и Сапфира не упали, что с их совестью творилось? Сегодня, возможно, коснемся, возможно, не успеем. А что с их мышлением касалось? Знаете, интересный такой вопрос. А как это понимать? Вот бывают иногда моменты, кто-то, интересно, так молитву вел. Ну, такие, я понимаю, не единичные случаи. Господи, прости меня, раньше вот я остановился вечером на молитву и утром вставал с молитвы и шел на работу. И потом спать не хотелось. Потому что такое Божье присутствие, благословение, Бог дальше отвечал за остальные последствия. А сейчас, говорит, едва несколько часов продерживаюсь на молитве, больше не могу. Человек говорит, что это ненормальные вещи. Это порочность или как? Это как сказать? Как это отнести? На сегодняшний день, вы понимаете, зачастую молитв не существует. А восторженности внутренности не существует. Серенькая такая христианская жизнь вообще, понимаете, да? Порядки вещей. Все, что противно истине и добру. А что такое добро? А что такое истина? А как это понимать? Священное Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. А что такое добро? Это получается, вот мы знаем, как на четверку, на пятерку жить или на A-B, а живем на тройку, на C. Ну, в принципе, это же лучше, чем двойка, правда? Вот можно, чтобы вот такая белизна одежды, да ладно, ничего, достаточно. И получается, что это грех. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? Позвольте, мы так всегда поступаем, что вот мы проверяем, что мы лучше делаем. Мы выбираем лучший вариант или говорим, да ладно, сойдет. Если эти вопросы рассмотреть, ну тогда мы к чему приходим? К порочности. Зло и ложь. Интересно, а что такое зло? А что такое ложь? А мы с вами касались вопроса, это очень щепетильный вопрос. Почему? Да потому что куда ни повернись, ложь всякая, и черная, и серая, даже и белая, ложь для устройства, для согласия, ложь для того, чтобы было, ну, сохранение семьи и прочие вопросы. Знаете, многие дети откровенно говорят, подростки, мы раньше говорили родителям правду, а теперь обманываем. Я говорю, а почему вы это делаете? А мы, говорит, скажем. Я говорю, ну скажите, почему? Вот когда мы говорили правду, нас потом ругали, били, наказывали очень сердито и серьезно. А теперь, когда нас спрашивают родители, мы их обманываем. Они нас не ругают, не бьют, все обходится. Вы знаете, я стал перед выбором, что же делать? Надо говорить об этом родителям. Начинаешь говорить детям, они говорят, послушай, что начинаем говорить правду, нам оборачивается в беду. Начинаешь говорить родителям, он говорит, а как поступать по-другому? Получается, жестокие требования родителей на предмет взыскательности порождают вопрос того, что дети начинают лгать. А как быть? Я не знаю, что на это отвечать. Ответ только один. Господи, научи в конкретном каждом случае, как поступить. Это получается, к нам приходят с доверием, и мы взыскиваем. Взыскиваем так, чтобы мало не показалось. На следующий раз наши дети шелковые. Почему? Потому что нас обманывают. И они видят, знаешь, что они видят? Интересную вещь. Чем больше обманешь, тем гладко жизнь будет. Беспроблемно. В каких вопросах? В вопросах временного воздаяния за соделанное нарушение. А что потом чреватые последствия? А мало кто об этом думает. Как быть? Вы знаете, кто-то очень мудрый был. И таких мудрецов правильном смысле было уже немало. И вот, ну, придет же сейчас родитель, мама или папа, они сейчас тебе же дадут. А вот тот ходит, думает, как что поступить, понимаете, и вот приходят родители сейчас и рассказывается про его или про ее действование. Сейчас должно быть взыскание, воздаяние. Вы знаете, что это ребятенок подходит и говорит: пап, мам, ты знаешь что? Я вот тебе что-то скажу. Что ты скажешь? А ты лучше помолись о том, чтобы корень моего греха был удален. Я тогда грешить не буду. Тогда, говорит, меня и бить не надо. Тут евреи. А может, правду говорят? А некоторые дети, знаете, что говорят? Папа, мама, вот ты меня за это хочешь бить? А скажи, я на кого похож? На тебя или на маму? Вы знаете, что дети сказали? Я вижу, что то, за что ты сейчас меня будешь бить и шкуру с меня сдирать и взыскивать, это твои отпечатки. Да только ты не разрешаешь мне тебе правду сказать. Если принципиально, зачастую бывают взыскания, потому что родители хотят прикрыть свои преступления. Да. Зачастую бывает взыскивание с кого-то, потому что виновны сами, я уже перехожу не родители, а беру члены церкви, народ Божий. С другой стороны, бывает, вот в каком-то вопросе виновен тот и виновен тот. Кто более виновен, стружку быстренько снимает с того и на того, знаете, стрелки ответственности переводит. Или по-другому, если они в разных вопросах, то есть друг друга они не причастны, но грехи какие-то, какое-то направление, вот где-то надо шум поднять на предмет очищения, освящения, за это время быстренько улизнуть. Это же серьезные вещи. Оно же противно добру. Это же зло, ложь. Всякое нравственное извращение, искажение. Это получается, знаем, как поступать по истине, начинаем искажать. Изменять. Мы с вами рассматривали вопрос. Путь должен быть прямым. Всякая кривизна – это есть лукавство. И когда в свое время Бог через Исаию давал пророческое слово, в последнем времени, на момент прихода Иоанна Крестителя, то там интересная была фраза. Все пути должны быть исправлены. Написано, нет делающего добро, нет ни одного. Все согрешили, все совратились. Ну, какая степень, сейчас не будем говорить, может быть, об этом, у кого-то большущая, у кого-то частичная, но все-таки должны были быть сохраненные, ну, что называется, считанные единицы. В масштабах Божьего понимания, а не нашего с вами. А считанные единицы, это у Бога, знаете, называется 7 тысяч человек в одни Ильи Пророка. Так, примерную математику скажем. И там интересно говорится, что всякий дол да повысится, горохом да понизится, кривизны да исправятся, неровные пути сделаются гладким, и тогда узрит всякая плоть спасения Божия. Так это получается, все отклонения от прямизны есть лукавство. В таком случае большинство путей населения, народа Израиля, знающих Ветхий Завет, ожидающих прихода Мессии Иисуса Христа, при воплощении, как они понимали воплощение, это уже другой, конечно, разговор, ой, или все понимали это положение. Получается, лукавство сплошь и рядом. Куда ни посмотри. Дальше. Наклонность к худу, или к худу, к дурной жизни. Наклонность. Знаете, а что такое наклонность? Это получается, вот в каких-то определенных обстоятельствах, мы сегодня не успеем, у нас сегодня первая часть будет. Мы, возможно, какое-то место Писания еще прочитаем. Мы так... Все, входим в эту часть, или мы находимся в ней, скорее всего, мы там находимся. Слава Богу, что Бог открывает эти вещи. И получается, знаете, вот немножко там наклон, здесь наклон. Это получается склонность к вопросу, чтобы худые сообщества развратили добрые нравы. Как только получается развращаемость добрых нравов, это первый признак получается, надо задуматься о порочности. Почему? Дальше, уклонение от порядка. От должного, вот так должно быть, от общего закона. А что такое закон? Вот закон света, есть свет, и желающие, те, которые хотят, чтобы быть освященными, их влечет к свету, правда? Их за воротники же никто не тащит. По-другому, Священное Писание, сам Сын Божий сказал, вот овцы мои слушаются голоса моего и за мной идут. Если мои овцы идут за мною, то идущий за мной во тьме оставаться не будет, он будет выходить к свету. Вопрос. Каждый проверяя себя. Вот от того момента, когда мы сказали «Господь, пастырь мой», не потому, что мы прочитали 22-й Псалом, а когда мы приняли его как своего Господа и Бога. Надо понимать, с этого дня он наш пастырь. Когда мы обещали добрую совесть, приняли Духа Святого, ну так образно, если выразиться, да? Вот с того времени, ну как каждый проверяем, в каких вопросах, которые у нас тогда имели место, мы от них освободились? Или они по сегодняшний день у нас в определенной степени проявляются? Если они в определенной степени проявляются, значит в этом вопросе мы так и не вышли из тьмы в его свет. Ну давайте правду говорить. В каких-то вопросах мы стали лучше, слава Богу, это чудесно. Но сюда вытекает вопрос, до конца к свету, если они подошли на протяжении длительного промежутка времени, это говорит о вопросе, что что-то непорочное, это порочные вопросы у нас какие-то существуют. Значит, мы имеем порочность в слышании его слова. Какое? Значит, получается, вот он говорит нам слово, а мы уклоняем ухо от слышания или слушаем, понимаете, просто рассказываем, внутрь не пускаем. В простонародье говорят, в одно ухо вошло, в другое вышло. Ты слушал, слушал, ты слышал, слышал, а ты слышала, слышала, а себе приняли. Священное Писание Нового Завета говорит, человек, слушающий, не исполняющий, подобен тому, кто посмотрел в зеркало, отошел и забыл, какой он. И получается, интереснейший закон, знаете, я не помню, как ты рассказывал, испытал на себе, каждый, я думаю, испытал в себе. И вот была беседа, такая общительность, такое благословение. Там двое-трое беседовали. Я немножко с опозданием пришел. И вот они пьют этого Божьего потока благословения, рассказывают о чудных делах Господних, не о чудесах, а о вопросах чудеса, чудеса изменения внутренности. Не смотри, что у кого-то, а вот о славе Божьей, как идет духовный рост, как изменяется внутренность человека. И вот они пьют, знаете, полные чаши, это Божье благословение. Я как сел... Вот это думаю, да, сейчас бы мне 12-листовую тетрадь и ручку, я бы всю бы исписал. Тетрадь. И ручку, наверное, бы исписал бы тоже. Почему? И мне было что находить в себе. И все оно перед моими глазами, думаю, надо прийти домой, не забыть, обязательно все записать. Ну, надо же, общение задержалось, пришел домой, уставший, измученный, надо ложиться спать, утром рано вставать на работу. Господи, я утром запишу. Проспал. Быстренько собрался, бегом на работу. Господи, я во время работы на перерыве. А работы столько было. Ой-ой-ой, во время перерыва еще пришлось работать. Господи, я после работы. А после работы задержались, еще пришлось работать. Я дома сделаю. Уже на следующие сутки. Та уже поздно уставший, уже на вторые сутки. И что удивительно, день ото дня у меня все меньше и меньше этих вопросов. Если раньше было 100 вопросов, в которых нужно было бы привести свою жизнь в порядок, то уже там 80, потом 50, потом 40, потом 30, понимаете? Наконец я сел, чтобы записывать. 5-6 вопросов записал. Да что же мне еще надо было? Улетучилось. Улетучилось почему? Потому что я покаялся. Но! Нет. Вот удивительные еще вещи получаются. При определенных обстоятельствах, знаете, вот мы попадаем в пучок Божьего света, оно просвещает нас настолько, а потом мы позволяем себе одно другое, у нас более важные другие вопросы, неотложные какие-то вопросы, более первостепенные возникают, кроме первостепенности духовного приведения себя в порядок. И получается, о физическом здоровье мы беспокоимся, а о здоровье как в обществе, как мы, чтобы понимаете, вращались, мы беспокоимся, а о состоянии того, чтобы мы были отдохнувшие, беспокоимся, а чтобы наш духовный человек был в здоровье, вот рассуждай каждый, проверяем себя. Следующий момент, который нам надо сегодня коснуться, так немножко бегло, в человеке, когда находится порок, мы сегодня касались, он обязательно будет кого-то порочить. Но с позиции того, что как будто бы ратовать или воевать за вопросы о чистоте, о святости, чтобы наше общество, наша церковь, наша семья, наше родство, наши друзья, рядом сидящие на скамейке, вот чтобы мы не позорили Господа. Ну, короче, кто, чтобы не позорил Господа? Кто-то. А бы не я. То есть человек не рассматривает самого себя, и получается, находить в ком-то или в чем какие-нибудь пороки. Ну это же действительно так получается. Сучья, и мы видим эти сучья в чужих глазах. Да своих бревен нисколько, на чьи-то пороки мы замечаем, отыскиваем, нам не безразлично, недостатки. Дальше хулить, хаять кого-то, чего-то. Дальше порицать, обвинять, бронить. Если принципиально посмотреть, когда друзья Иова пришли к Иову, они пришли, понимаете, ну, переживать. Они не собирались его порицать. Они сетовать пришли с ним, а потом стали сетовать не за него, а против него, еще против Бога. А там и порицание пошло. Если, знаете, мы дома так позанимаемся, самостоятельно каждый, собирательный образ возьмем, что каждый из них говорил со всех глав, а потом их всех обобщим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там творится? А чего это так? поносить, бесславить, говорить о ком худо. Это все состояние, когда у нас во внутренности порочить кого-то. Ну, это получается, позвольте, вот когда мы на человека какого-то смотрим или о ком-то задумываемся, что мы больше видим, доброго или худого? Раз. Второй вопрос. Когда мы собираемся двое или трое и о ком-то говорим, мы говорим о доброте, добрых направлениях этого человека, о его успехах или о его отрицательностях, о греховностях. Ну, давай, проверяй каждый. Позвольте, когда о себе мы говорим, мы, знаете, ну, немножко о себе так, знаете, кинем вопросы, где мы несостоятельные и тому подобное, а в основном начинаем похвалять сами себя. Дальше, признавать его негодным, а мы годные, нет? Думаем. Плохим, давать о нем дурной отзыв, отзываться. Позвольте, на сегодняшний день, если бы нам записать, знаете, ну что мы делаем, как мы делаем, как мы говорим, то из того, как мы отзываемся об окружающих нас людях, о народе Божьем, сразу можно нарисовать картину, кто мы есть на самом деле. По-другому. В каких вопросах в нашей внутренности склонность к каким видам греха, вот эти виды греха мы отыскиваем в нем, в них и так дальше. Ну, давайте, рассуждайте. Потому что принцип такой. Значит, смотрите, что выходит. Если у нас это действительно от Божьего побуждения, то, видя их, сразу будем задумываться, каков я? Какова я? Если мы начнем молиться за них, то эта молитва превратится в молитву за меня, у тебя за тебя, у нас за нас, у вас за вас. Если это не происходит, у нас духовное состояние критическое. У нас роя, которая показывает духовный воспалительный процесс, высокая. Мы своей температуры, своей горячки не чувствуем, но мы замечаем, что творится там. Знаете, дальше я не могу двигаться. Мы должны открывать места Священного Писания, значит, это возьмет еще длительное время. Наше время пролетело. Нам есть о чем молиться уже и опять пред Богом. Я еще раз зачитаю место Писания, откуда мы начали. И будем молиться. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. У нас сегодня закваска порока, первая часть. Боже, помоги рассматривать себя, свою внутренность, очищаться, освящаться, подходя к Тебе. Боже, без Тебя ничего не можем сделать. Склоняем колени, молимся Господу нашему благодарность. Аминь.
Владыка, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Большая-большая благодарность Тебе за Твою заботу, за Твое попечение, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Хвала имени Твоему Святому. Управляй дальше в жизни хождении. Наполни Твоей славой. Боже, слава Тебе, что Ты действительно дарующий возможность, чтобы наши глаза, мои и моих друзей и мои, были помазаны глазной мазью. Боже, и Ты предлагающий, чтобы каждый мазал свои глаза, чтобы самому видеть, что из себя представляем. Каждый из нас. Боже, большая благодарность, что при всем этом, когда Ты даешь нам эту возможность, и мы начинаем видеть, что мы из себя представляем, Ты сказал, приходящего к Тебе Ты не изгоняешь его, наоборот, зовущий, чтобы к Тебе приблизиться, рассказать Тебе, вот здесь, вот там, Боже, Ты знаешь наше состояние, очисти нас, освети, помоги нам быть победителями, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы действие Твоей благодати производилось во внутренности нашей. Боже, мы благодарны Тебе за обилие Слова Твоего, которое Ты всегда посылаешь для внутренности нашей. От самого момента, когда мы легли спать и целые ночи, следующий день, утро, может, в тот день у нас и не было собрания вместе с народом Твоим, но с Тобою, Боже. И таким образом Ты напояешь, напитаешь внутренность нашу, и хлеб Твой посылающий, и Слово Твое посылающее обильно. И воду жизни, чистое словесное молоко, чтобы нам вырастать от него во спасение. Слава имени Твоему Святому. Боже, действительно благословение Твое, оно действительно обогащает. Господи, Ты сказал чудные слова, что Слово Твое, хлеб, хлеб жизни, это благословение вот этого хлеба жизни, дарующий Ты для каждого из нас. Когда мы даже в своих домах, семьях, у кого какое семейное положение. Господи, благодарность Тебе за этот вечер. за Твое благословение, славу и помазание, за Твое предведение, за Твое предварение каждого из нас, что мы в Твоем саду, цветнике, винограде, что, Господи, на нашу долю выпал этот благословенный жребий, Боже, и Ты ухаживаешь за нами, за каждым. Боже, и мы благодарны. Ты столько чудного совершил. Совершаешь дальше. Соверши далее. Боже, семьи народа Твоего, домочадцев. У кого какое семейное положение? От самого старого до самого маленького. Те, которые одинокие, двое или трое. Боже, у кого какой возраст, какое здоровье. Господь, мы благодарны Тебе. Храни церковь Твою дальше. Оберегай порог церкви Твоей. Благослови наследие Твое, стан народа Твоего. Прилагай спасаемые и спасенные души. Наследие Твоего. Боже, дальше благослови нас, чтобы светильники были горящими, чтобы огонь на жертвеннике, он чтобы не прекращал гореть. Господи, чтобы елей на голове не оскудевал, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы у нас порочности не было. Наполни Твоей славой дальше. Прими хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.